очень радостно вас видеть. Я переживал, потому что ехали из Порожья. Человек предполагает, что не будет пробок, а Господь располагает по-другому. И мы ехали незнакомым путем, потому что нужно было объехать через Кировск. И неожиданно для себя я понял, что я там никогда не ездил. Кировск, Рыбацкая – это страна вообще для меня незнакомая. Я все думал, как же так? Я сейчас не переехал мост, меня навигатор повел, значит, где-то должен быть мост. Моста нигде нет. Смотрю по карте, моста нет. Оказалось, что это правый берег. Оказалось, что это тот же самый берег, на котором мы сейчас находимся. То есть там Нева так изгибается, что можно проехать, и ничего не надо переезжать. Вот. И примерно эти переживания, они связаны с тем, о чем я буду говорить сейчас, потому что наш христианский путь – это такой путь, где нас ожидают разные открытия. И Господь так предусмотрел, чтобы мы шли за Ним и Его больше узнавали. И узнавали то, что Он нам приготовил, и умудрялись. И мы сегодня будем читать первые 10 стихов из 2 главы послания Ефесянам. И это удивительное послание. Наверное, первые две главы можно так вот такими словами обозначить, как провозглашение, провозглашение и узнавание. Не узнавание, а апостол Павел хочет, чтобы мы узнавали о нем и о себе. Прочитаем первые 10 стихов 2 главы. И даже так, первые 10 стихов и кусочек 11 стиха. Там есть одно очень важное слово. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните. Это 11 стих, первые два слова. Аминь. В начале послания апостол произносит традиционное приветствие. Оно отличается от обычных приветствий. И есть удивительные вещи, связанные с этим посланием. Оно похоже очень на послание к Колоссянам. Это два, они как близнецы. Баркли там насчитал 55 стихов идентичных. В двух посланиях 55 стихов идентичны друг другу. Это очень близкие послания, послания и заключения. И вполне себе может так оказаться, что это послание Ефесянам, это то послание, которое упоминает апостол Павел в последнем стихе послания Колоссянам, когда говорит о том, чтобы они поделились своим посланием с другими церквями, а то послание, которое злодикие взяли и прочли. Вот это послание злодикие вполне себе может быть посланием Ефесянам, о котором мы говорим, потому что в первых списках, не во всех списках упоминается это слово «послание в Ефес». И вот какая еще есть странность. Пожалуй, церковь в Ефесе – это одна из любимых церквей апостола Павла. Он несколько раз приходил в Ефес во время своих миссионерских путешествий, и одно из этих посещений или пребываний было длительным, не меньше 2 лет. А когда он прощался с пресвитерами при отправлении в Милит, это в Деяниях апостолов 20 главе, там он говорит о том, что я 3 года день и ночь каждого из вас учил. Так он говорит. И вот этот отрывок в Деяниях апостолов 20 главе – это один из примеров таких вот очень близких, доверительных, нежных отношений, такой духовной близости. И странно, что в этом послании апостол Павел, который традиционно обращается ко многим людям, передает приветы своим знакомым, близким, соработникам, здесь не упоминает ни одного. И, скорее всего, я так думаю, это может быть связано с тем, что послание носило такой всеобщий соборный характер и сразу же предназначалось для прочтения во многих церквах. И это подтверждается тем, что многие темы, которые поднимаются здесь, они и универсальные, они звучат для многих. И то, о чем я говорил, несмотря на то, что апостол Павел в первых же стихах обращается к верующим, как к святым, верным, и возникает такой образ, и потом много-много и красиво говорит о благословениях, которые приобретены этими людьми, создается образ их умудренных старцев, уже отцов веры. А потом он начинает говорить, вот первая глава с 16 стиха, несколько стихов: «Благодарю за вас Бога, непрестанно вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас». Этим верующим еще не все до конца открыто, оказывается. Оказывается, им еще предстоят какие-то пути, им еще предстоит там по каким-нибудь берегам проехать, по которым они еще не ездили, как это было сегодня, например, со мной. И вместе с тем, несмотря на то, что многое еще предстоит познать, не все правильно, может быть, до конца воспринято, он называет их святыми и верными. Он уже любуется ими. И вот если вы обратите внимание, то первая глава как раз наполнена местоимением «мы». Он говорит «мы». Мы с вами стали наследниками, мы стали с вами сопричастниками тех благословений, которые приготовил нам Господь во Христе. Он присоединяет этих молодых верующих. Я насчитал, что раз послание написано примерно там, в 62-м году, есть разные мнения, но вот и заключение пишет Павел, скорее всего, это около 62-го года. Церкви-то не больше лет 20. Такая церковь-то молодая. Я тут стал искать пресвитера, выяснять историю церкви в Ялте, там, евангельских христиан-баптистов, и мне надо было узнать про пресвитера, который в 1936 году был репрессирован. Так там больше 100 лет, да, вот церковь большая, и очень мало можно узнать. Я к Алексею Валерьевичу Синичкину с вопросом: как бы мне узнать про Захара Фоста, пресвитера, который был репрессирован? Он говорит: да раньше у меня есть какая-то история. Не знаю, надо искать в архивы где-то. Вот, уже буду звонить в Ялту. Ну, вот это к тому, что история, это же 100 лет, ну не 100 лет назад, чуть меньше, но это близкие, близкие к нам такие вроде бы времена, а трудно, мы не привыкли фиксировать то, что рядом с нами, и нам это кажется необязательным, а вот это важно. Но эта церковь была достаточно молодой. Она была молодой. 20 лет для церкви – это немного. Мы это знаем. У нас сколько в Гатчине церкви лет? Сколько лет? Сейчас я Сергея спрашиваю. Ну, вот вы взрослее, чем церковь Ефеси, когда она получила это послание. Этот стих, послание Колоссянам, 4 глава, 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы...» Это послание Колоссянам, да? «Чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Ну, как бы то ни было, как бы то ни было. Было ли это послание написано к Ефесской церкви прямо, или это послание было соборным, и вот просто в процессе... исторического такого преобразования, оно приобрело этот адресат. Но так или иначе, оно не менее важно, оно относится вот к основам веры, к основам спасения, к основам христианской жизни. Давайте вот из тех стихов, которые мы прочли, сконцентрируемся на 4 по 10, это стихи 2 главы. И будем говорить здесь. Я хочу, чтобы тезисом, сразу озвучу тезис своей проповеди, то, что я хочу, чтобы осталось в наших сердцах из этих стихов. Этот тезис звучит так. Благодарите Господа за спасение и трудитесь. Благодарите Господа за спасение и трудитесь. И мы посмотрим с вами. Почему? На каком основании? За что? Есть ли основания нам его благодарить? И мы посмотрим, есть ли основания нам трудиться, как трудится он. Да? Как трудится он. Итак, почему мы должны благодарить? Вот здесь, в этих стихах, о благодарности не очень много сказано. Здесь в основном, мы сейчас еще прочитаем, здесь в основном сказано о том, что Господь для нас сделал. Что сделал Он для нас. И в первой главе апостол Павел дает нам пример. Он говорит, я благодарю Бога за вас. Он за все благодарите, мы читаем это еще, непрестанно молитесь, за все благодарите. Есть основания для того, чтобы нам благодарить. Очень многое в нашей жизни случилось благодаря Христу. И вот первое основание для того, чтобы мы благодарили Господа. Он нас воскресил. Он нас воскресил. Это просто сказать несколько слов, которые легко вылетают из губ. Но Он нас воскресил. Он, посмотрите, иногда мы говорим, Он нас спас от смерти. И Он нас воскресил и спас от смерти – это немножечко две разные вещи. Вот не случилось того, чтобы Христос уберег нас от какой-то опасности. Вот что-то должно случиться страшное. Смерть нависла над нами. Мы под угрозой, и Христос эту угрозу отвел. Мы по-человечески легче воспринимаем такую нависающую опасность. Ну, с одной стороны, нас пугает неизвестность. С другой стороны, мы всегда откладываем эти вот сроки возможного наступления. Какая-то есть у нас способность отвлекаться, забывать, успокаиваться. Но этого не это с нами случилось. С нами случилось оживотворение. Мы как Лазарь умерли. Мы умерли абсолютно как Лазарь, совершенно безвозвратно, без надежды на то, чтобы восстать из гроба. Христос пришел и вмешался. Это было сверхъестественное действие. совершенное над людьми, не имеющих надежды, не имеющими надежды. Это важно нам понимать. Это то чудо, которое случилось с нами, не потому что мы просили, мертвые просить не могут. Это случилось с нами, потому что Господь чудесным образом простерся к нам, чудесным образом совершил это действие. Итак, Он нас воскресил. 2 глава, 5 стих и 6 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». И 6 стих. «И воскресил с Ним». Свидетельство того, что мы живы, мы имеем в себе эту печать Святого Духа, залог нашего нового рождения. Человек рождается физически живым. Рождается в этот мир физически живым. Но вместе с тем он рождается в мир духовно мертвым. И нуждается в том, чтобы с ним происходило, чтобы произошла встреча с Господом. У нас нет никаких оснований считать, что за пределами человеческой жизни возможно вот это духовное рождение. Библия не дает нам этих оснований. Это создает напряженность момента благовестия. Мы хотим постараться успеть в пределах человеческой жизни достигнуть человека, чтобы он мог совершить вот этот выбор. Опять мы говорим «совершить выбор», мы будем этого еще касаться. Мы говорим, что человек совершает выбор. И в этом есть тайна, потому что даже если человек чего-то захотел или увидел Господа, и его сердце откликнулось, без Духа Святого невозможно нам спастись или приблизиться к Господу, или преодолеть эту дистанцию. Иначе бы, если бы это мы могли сделать, это было бы дело, которое мы делаем без Господа. У Него, в Его руке это тайна, это сила, это чудо. Он воскреситель. Без Него не может быть воскрешено все, что может быть воскрешено. Мы призваны благодарить Его, потому что Он нас, во-первых, Он нас воскресил. Это немало, это много. Во-вторых, это была Его инициатива. Мы читаем 4 стих 2 главы. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас», 5-6, Он оживотворил. Это была Его идея, это была Его мечта, это была Его инициатива. И это важно. В основе этой инициативы лежит любовь, так и написано, по Своей великой любви, которая возлюбил нас. Он оживотворил нас по Своей великой любви. Спаситель вмешался. Мы призваны благодарить Его, потому что Ему принадлежит инициатива, желание вернуть нас к жизни. Он нас спас, да еще это сделал. Оживил, да еще это сделал по своей воле, по своей инициативе, под влиянием любви. Это его мотив. И третье, за что мы благодарим, и что мы видим из этого текста, Он нас посадил царствовать. Не только приподнял, не только поставил на ноги и отпустил идти и жить своей жизнью. Он нас во Христе посадил царствовать. Первая глава, последние стихи заканчиваются тем, что Христа поставил Он главой всего, главою Церкви, все подчинил под ноги Его, а Церковь – это тело Его. И мы удивительным образом во Христе получаем наследие, получаем власть, получаем богатство, выше которого нет. Мы призваны благодарить Господа за то, что Он сделал нас сонаследниками Царства. Итак, благодарите Его, потому что Он воскресил нас по Своему желанию и потому что Он дал нам наследство. Вот в этих стихах про дела. Это несколько стихов. 8, 9, 10. Давайте мы сейчас еще их освежим, прочтем заново. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Поговорим про дела. Поговорим о том, что связывает нас с окружающим миром. Мы созданы как действующие существа, как действующие личности. Мы созданы как личности, влияющие на окружающий нас мир, контактирующие с людьми, оказывающие воздействие на все происходящее вокруг. И Господь хочет, чтобы это воздействие заключалось в простой вещи. Это должны быть добрые дела. И основания для этого у него есть. Вот я хочу, чтобы мы на эти основания посмотрели. Господь нас сотворил, мы Его творение. И здесь я хочу такую вот провести аналогию, с нашими детьми. Наши дети похожи на нас. Хотим мы или не хотим этого, часто мы себе в этом не признаемся. Так или иначе, мы похожи, мы связаны и на уровне физиологическом, и на уровне эмоциональном, и на уровне социальном. Мы связаны, мы влияем друг на друга. Не все признают, да. Мы похожи на своих родителей. Так или иначе. Да, по молодости нам это очень сильно не нравится, и мы все в этом не признаемся, потом нам это становится дорого, и мы различаем эти словечки, привычки, эмоциональные реакции, которые мы раньше замечали у наших родителей. Вот так же мы связаны с Господом. Он нас сделал своими детьми, стал нашим отцом. И это означает гораздо больше простого какого-то статуса или звания. Это означает, что мы похожи. Что мы похожи. Хотим мы этого или не хотим, мы можем бунтовать в какие-то моменты. Господь терпит гораздо больше, чем мы думаем об этом. Он ждет, когда мы поймем, что мы похожи, и будем жить с этой радостью. «Ибо мы Его творение». 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его творение». Во-вторых, нам поручено это. Нам поручено делать добрые дела. Нам поручено делать добро. Он пишет: «Ибо мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он предназначил нам исполнять добрые дела. Это не просто это такое вот качество, которое вдруг да проявится, наша похожесть на Господа. Нет, Он еще имел замысел, имел такое направление мысли прежде создания веков. Он уже знал, что будут люди, Его дети, которые призваны совершать добрые дела. Если Господь наш добрый Господин, то мы верим, что Его поручения мудры и уместны. У нас у всех в жизни разные бывают моменты. Есть моменты, когда мы не совсем понимаем, как нам поступить правильно. Жизнь очень многообразна. Она состоит не из черного и белого цвета. Есть всякие цветные зоны, серые зоны. Участки, где листья колышутся, то солнце, то тень. не всегда понятно, что делать. Есть безошибочный рецепт. Делай доброе дело. Даже тебе, если тебе это трудно, если тебе это кажется нелогичным, если тебе это кажется невозможным, соверши выбор в эту сторону. И это тот маячок, который нам Господь оставил, чтобы мы не ошибались, чтобы мы правильно шли за Ним и совершали правильные поступки. И в-третьих, мы предназначены для этого. Мы для этого созданы. Это наша потребность. 10 стих. Мы созданы во Христе. Мы созданы на добрые дела. Это не только поручение. Это еще и наша внутренняя потребность. Вот речь идет о том, я в это верю глубоко, что мы, когда родились свыше от Духа Святого, и приобрели новые качества, и приобрели новые потребности, и приобрели новые свойства, мы можем с этим соглашаться или не соглашаться, все случилось. И нам нужно постараться найти то, что Господь нам приготовил. Нам нужно постараться различить, что Он приготовил именно для нас. Нам нужно понять, что же является нашей новой природой, потому что это самое лучшее, это самое ценное, что может быть в нашей жизни. Если это наша потребность, как нуждается, не знаю, можно привести медицинскую аналогию, организм нуждается в витаминах. Ну и не знали про это, я помню из учебников там, по биологии. Там, моряки, да, в средние века не знали еще, потом стали чеснок там есть и лук. А вот без витамина С начинались всякие болезни, и цинга, да. Недостаток витаминов означает такое вот медленное болезнь, возможно, даже умирание медленное. Я верю, что и в духовном мире есть такие витамины, которые Господь нам приготовил. Они есть, они вот они рассыпаны здесь, в Слове Божьем. Нам не надо по аптекам для этого бегать. Все одновременно и проще, и сложнее. Все эти рецепты благословенной духовной жизни, благословенного и полного здоровья духовного нашего, они есть в Священном Писании, нам нужно только их увидеть и применить к себе. Этого и ждет от нас апостол Павел, когда пишет в первой главе, что молится о том, чтобы нам были открыты глубины и тайны Божии. Вторая глава, 9 стих. «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Здесь вот я хочу, чтобы мы посмотрели на эту напряженную конструкцию. Здесь в трех стихах, 8, 9, 10, говорится о делах. И апостол Павел как будто бы сознательно подчеркивает эту опасность, что в нашем сердце появится желание приписать себе заслугу. Мы же уверовали. Да, Он нас спас, но мы же уверовали. Я вот сейчас мы уехали, у нас у меня был такой разговор с очень искренней православной женщиной вот вчера вечером. И мы с ней аккуратно разговаривали, потому что уже прошли те времена, когда там баптист рвал на себе рубаху и говорил, какие иконы, да, я уже прошли те времена, когда там она обижалась тяжело и что-то говорила свое несправедливое. Вот, теперь мы так деликатно и с любовью общаемся и молимся вместе. И И вот мы говорили про святых, и вот вокруг этой темы, и она и признает, что, конечно, человек не может быть по делам святым, все грешные. Конечно, признает. Ну, какой православный это не признает? Конечно, да. А с другой стороны, вдруг эти святые оказываются достигшими уже. Да, вот святые, которые признаны православной церкви, они оказываются святыми по своим делам, и как-то это вот начинает не совмещаться в одном месте. Очень трудно совместить несовместимое. И потом мы, когда уезжали, она молилась: «Прости, сохрани их, грешных, грешные души их». И мы тут, ну какие же грешные души? Да, конечно, грешные, потому что мы не можем не грешить. Мы все несовершенные люди, нам не достигнут практической святости никогда. Но искупленные грешные души, искупленные. Ну ладно, ладно, давай, езжайте. И мы уехали. Вот для апостола Павла было очень важно подчеркнуть место этих добрых дел, этих добрых проявлений вот в диалектике спасения. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Сие не от вас, Божий дар», говорит апостол Павел, «чтобы никто не хвалился». А в 10 стихе объясняет, что эти добрые дела следуют за спасением, что эти добрые дела – это последствия того, что с вами случилось, последствия рождения. Они приходят как часть вашей новой природы, они обрушиваются, как летний обильный дождь. Он хочет уберечь нас от того, чтобы даже в нашем сознании, в нашей голове не шевельнулась такая мысль, что есть заслуга наша, кроме заслуги Христа. Он хочет, чтобы нашего не было, чтобы мы растворились во Христе. Только так мы можем спастись. Это то, чего ждет от нас Господь, чтобы мы приняли верой Его жертву, Его спасение для нас, приняли верой Его воскресение, потому что без воскресения Христа и мы не воскреснем. Это удивительно. Я хочу, чтобы мы сейчас будем молиться. Я еще немножечко повторю тезисы своей проповеди. Я хочу, чтобы мы, молясь, признались, еще раз вспомнили об этом, о том, что при всем при том, что многим Господь нас одарил и дарами, и способностями, и талантами, и добрыми делами, и служениями, которые приносят облегчение и радость людям. Как Михаил сегодня говорил, мы ехали, слушали в самом начале, говорил о том, что нам дан такой дар и способность утешать, потому что мы сами утешены были. Чтобы наряду с этим мы всегда понимали, что это все не наше, что это все Божье, что это Господь удивительным образом, непонятно почему, снизошел к нам, к не самым лучшим, к не самым красивым, к не самым правильным и верным. Он сошел и сделал нас своими детьми. Это удивительно. И мы должны благодарить Его за это. Он не говорит «благодарите». Апостол Павел говорит «благодарите». Благодарность – это то, что происходит из Его действия. Он делает, не ожидая благодарности от нас. Он делает просто потому, что любит. И мы благодарим Его, потому что Он нас воскресил. Сам этого захотел, потому что любит. И воскресил. Он подарил нам все. Вместе во Христе мы имеем все. Все положил под ноги Его. И Он просит нас: делайте добрые дела, потому что мы Его дети. Он просит нас, чтобы мы трудились, как Он. Как Он вот творил, как Он все делал чудесно. Мы Его дети, мы Его творение. Нам это поручено. Ну, а кроме всего прочего, это часть нашей новой природы, это наша потребность, иначе цинга. Да убережет Господь нас, сохранит нас от всякой духовной цинги, даст нам такую радость слышать божественную гармонию, и чтобы наша жизнь не вносила диссонанса, никакого диссонанса не вносила в Божий замысел. Хочется этого очень. Это не всегда получается. Я верю, что Господь исправляет наши немощи, но смотрит на то, как мы хотим. Хотим быть Его детьми, следовать за Ним. Смотрит, как мы любим. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы к Тебе приходим в наши немощи. Мы признаем, что ни на что не способны. Признаем, что мы грешники. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы искупленные грешники, что в своем несовершенстве, в своей неспособности проникнуть еще во все тайны, которые нам откроются позже, всем в свое время, Ты, тем не менее, признаешь нас своими детьми, Ты любишь нас, Ты называешь нас святыми и верными. Ты хранишь нас, как люди хранят своих детей, без всяких условий. Благодарим Тебя за это, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты напоминаешь нам о наших новых качествах. В частности, чтобы нам было хорошо, чтобы избавить нас от всяких болезней. Господи, Ты напоминаешь нам, чтобы мы делали добро, как делаешь Ты. Ты сделал нас похожими на Себя, и мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.